12. Наступил 1945, пепельный год. После гражданской войны прошло 6 лет, и хотя шрамы ее еще не затянулись, никто открыто о тех временах не вспоминал. Теперь говорили о другой войне, заполнившей мир зловонным ароматом мертвой плоти и унижения, от которого он никогда не сможет избавиться. Для Испании то были годы нужды и лишений, полные странного спокойствия, обычно исходящего от немых и паралитиков, при взгляде на которых испытываешь жалость вперемешку с ужасом. После нескольких лет тщетных поисков переводческой работы я, наконец, устроилась корректором в издательство, владельцем которого был предприниматель новой формации по имени Педро Сан-Марти. Сеньор Сан-Марти основал предприятие на деньги своего тестя, которого тут же упрятал в приют на озере Баньолос и теперь дожидался, когда ему по почте пришлют свидетельство о смерти родственничка. Сан-Марти, обожавший заигрывать с молоденькими девчонками, которые годились ему в дочери, причислял себя к новому, только что вошедшему в моду типу людей, тех, кто создал себя сам. Он с чудовищным акцентом говорил на ломаном английском, утверждая, что это язык будущего, и завершая каждую фразу нарочито американским «Окей». Свое издательство Сан-Марти окрестил диковинным именем Эндимион, которое, по его словам, звучало очень по-христиански и вполне подходило для успешного коммерческого предприятия. Издательский дом Эндимион публиковал катехизисы, учебники хороших манер и серию нравоучительных романов, где главными действующими лицами были забавные монашки, героический персонал Красного Креста и счастливые государственные служащие, обладавшие тягой к апостольскому служению. Кроме того, мы издавали серию комиксов про американских солдат под названием «Команда доблести». Ее буквально расхватывала молодежь, нуждавшаяся в героях, по которым сразу видно, что они едят мясо все 7 дней в неделю. В издательстве я очень скоро подружилась с секретаршей сеньора Сан-Марти, овдовевшей во время войны Мерседес Пьетро. Я испытывала к ней огромную симпатию, и вскоре нам стало достаточно улыбки или взгляда, чтобы понять друг друга. Нас объединяло очень многое. Мы обе плыли по течению жизни в окружении мужчин, которые либо мертвы, либо скрываются от всего мира. Она одна воспитывала 7-летнего сына, больного мышечной дистрофией, и делала все, что могла, чтобы хоть как-то поставить его на ноги. Ей исполнилось 32 года, но жизнь уже провела по ее лицу глубокие борозды морщин. За все эти годы Мерседес была единственной, кому мне захотелось открыться, рассказав все о себе и своей жизни. Как-то Мерседес обмолвилась, что сеньор Сан-Марти очень дружен с небезызвестным и в последнее время весьма уважаемым старшим инспектором полиции Франсиско Хавьером Фумеро. Оба они были представители той комарильи, которая пробилась неведомо откуда сквозь пепелище войны и теперь неудержимо расползалась по городу, словно серая паутина. Новое высшее общество. В один прекрасный день Фумеро появился в издательстве. Он зашел за своим другом Сан-Марти, так как накануне они договорились вместе пообедать. Я под каким-то предлогом спустилась вниз, в архив, и просидела там все время, пока они не ушли. Вернувшись на рабочее место, я поймала на себе понимающий взгляд Мерседес. С тех пор она всегда предупреждала меня, когда старший инспектор появлялся в нашей конторе, чтобы я успела спрятаться. Не проходило и дня, чтобы Сан-Марти под каким-нибудь благовидным предлогом не приглашал меня на ужин, в кино или на спектакль. Я обычно отделывалась отговорками, что меня ждет дома муж, и интересовалась, не будет ли беспокоиться сеньора Сан-Марти, ведь время уже позднее. Супруге Педро Сан-Марти в семье отводилась исключительно декоративная роль. В списке увлечений своего мужа она занимала позицию гораздо ниже его любимого новенького Бугатти, обязательного атрибута человека его положения, и, казалось, давно уже перестало быть украшением этого счастливого брачного союза. Особенно это стало заметно с тех пор, как состояние ее отца перешло в руки Сан-Марти. Мерседес сразу предупредила меня, в чем дело. Сан-Марти, человек, не способный ни на чем долго сосредоточиться, был охоч до слабого пола и жаждал новых ощущений. При виде свежего женского личика он терял голову и на каждой новой сотруднице принимался оттачивать привычные приемы стареющего Дон Жуана. На этот раз его жертвой оказалась я. Сан-Марти из кожи вон лез, чтобы завести со мной разговор. Тема в данной ситуации значения не имела.
«Мне сказали, что твой муж, этот, как его, Молинер, писатель, может, он будет не прочь написать книгу о моем приятеле Фумеро. У меня уже и заглавие есть. Фумеро, бич преступности или закон улицы. А что скажешь, Нуриета?»
«Очень вам признательна, сеньор Сан-Марти. Но Микель сейчас работает над новым романом, и я не думаю, что...» Сан-Марти покатывался от хохота.
«Роман? Ради бога, Нуриета. Этот жанр давно мертв и похоронен. Послушай-ка, что рассказал мне один приятель. Он совсем недавно вернулся из Нью-Йорка. Американцы изобрели одну штуку, она называется телевидение. Это совсем как кино, только его можно будет смотреть, не выходя из дома. И тогда не нужны будут ни книги, ни воскресное мессо, вообще ничего. Скажи мужу, пусть бросает эти свои романы. Другое дело, если бы у него, по крайней мере, было громкое имя, или он был бы, например, футболистом или тореро. Слушай, а что скажешь, если я сейчас возьму свой Бугатти, и мы поедем обедать в Кастель-де-Фельс? Там готовят отличную паэлью. Заодно обсудим наши дела, согласна? Дорогая, тебе стоит только захотеть. Ты же знаешь, что я всегда готов помочь тебе. Ну и твоему мужу, разумеется. Сегодня в этой стране ничего не добьешься без покровителей».
Я стала одеваться, как вдова из процессии в День тела Господня, или одна из тех женщин, что путают солнечный свет со смертным грехом. Приходила на работу без макияжа, собрав волосы на затылке в строгий пучок.
Праздник тела Господня, Корпус Кристи, отмечается ежегодно во второй четверг после Троицы. Это сравнительно новый католический праздник, официально учрежденный в память установления Иисусом Христом таинства причащения, Евхаристии. Во время праздника организуются процессии, в которых участвуют женщины, одетые с ног до головы в черное и со свечой в руках.
Но, несмотря на все мои уловки, Сан-Марти упорно продолжал опутывать меня сетью двусмысленных взглядов и намеков с неизменной приправой в виде масляной презрительной ухмылки. Он был похож на одного из тех всесильных, похотливо ухмыляющихся евнухов, которые, как связки раздувшихся кровяных колбас, подвешены к стропилам любой иерархической структуры. Два или три раза я ходила на собеседование по поводу другой работы, но рано или поздно сталкивалась с такими же сеньорами Сан-Марти. Они возникали как грибы-паразиты на удобренной деньгами благодатной почве новых коммерческих предприятий. Один из таких типов соизволил позвонить Сан-Марти и предупредить, что его подчиненная Нурия Монфорт пытается, не поставив его в известность, сменить работу. Сан-Марти, потрясенный столь черной неблагодарностью, вызвал меня к себе в кабинет. Он ласково потрепал меня по щеке, от его пальцев исходил запах пота и табака. Я побледнела от ужаса.
«Дорогая, если тебя что-то не устраивает, просто скажи мне об этом. Что я могу сделать, чтобы тебе лучше работалось? Ты же знаешь, как я тебя ценю и как мне больно узнавать от посторонних, что ты хочешь нас покинуть. Предлагаю заключить мир и отпраздновать это за ужином. Согласна?»
Я медленно убрала его руку с моего лица, не в силах скрыть отвращение.
«Ты меня разочаровала, Нурия. Должен признать, что с некоторых пор я больше не замечаю в тебе ни командного духа, ни уверенности в нашем общем деле».
Мерседес предупреждала меня, что рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Несколько дней спустя Сан-Марти, который по грамотности мог соперничать разве что с орангутаном, начал возвращать мне рукописи, которые я правила, ссылаясь на огромное количество якобы обнаруженных им ошибок. Теперь каждый день я задерживалась на работе до поздней ночи, вновь и вновь просматривая страницу за страницей с пометками и комментариями Сан-Марти.
«Слишком много глаголов в прошедшем времени. Звучит слишком спокойно, нет напряжения. После точки с запятой инфинитивы не употребляются, это знает каждый школьник».
Иногда Сан-Марти тоже оставался допоздна, закрывшись в своем кабинете. Мерседес под любым предлогом старалась задержаться подольше, чтобы не оставлять меня наедине с шефом, но Сан-Марти всякий раз настойчиво отправлял ее домой. Когда все служащие расходились, Сан-Марти открывал дверь своего кабинета и медленно подходил к моему столу.
«Ты слишком много работаешь, Нуриета. Иногда надо развлекаться, ведь ты еще молода, а молодость проходит так незаметно, что не всегда успеваешь ею насладиться».
И, присев на край стола, принимался пожирать меня глазами. Иногда он располагался у меня за спиной и замирал так на несколько минут, а я ощущала на затылке его горячее дыхание, а то и вовсе клал руки мне на плечи.
«Ты так напряжена, дорогая. Расслабься».
Мне хотелось кричать, бежать со всех ног и никогда больше не возвращаться в этот офис. Но мне нужна была работа и тот скромный заработок, который она мне приносила. Однажды вечером Сан-Марти снова оказался возле меня и на этот раз вдруг стал жадно меня лапать.
«Когда-нибудь ты заставишь меня окончательно потерять голову», —
простонал он. Одним рывком я освободилась из его когтей и бросилась к выходу, схватив пальто и сумку. Сан-Марти громко захохотал мне вслед. На лестнице я столкнулась с темной фигурой, которая, казалось, скользила по вестибюлю, не касаясь пола.
«Счастлив снова видеть вас, сеньора Молинер».
Инспектор Фумеро одарил меня своей змеиной улыбкой.
«Значит, вы работаете на моего хорошего друга Сан-Марти? Он, как и я, лучший в своем деле. А как поживает ваш супруг?»
Я поняла, что мои дни в издательстве сочтены. На следующий день по коридорам поползли слухи, что Нурия Монфорт — лесбиянка, и именно поэтому она не поддалась обаянию и не воспламенилась от нежного чесночного духа изо рта сеньора Сан-Марти. Однако прекрасно находит общий язык с Мерседес Пьетро. Несколько подающих надежды молодых сотрудников утверждали, что не раз видели, как эта парочка бесстыдниц украдкой целовалась в архиве. Вечером после работы Мерседес, не глядя мне в глаза, сказала, что ей нужно поговорить со мной. Мы молча направились к ближайшему кафе на углу. Как я поняла из ее рассказа, Сан-Марти заявил Мерседес, что не одобряет нашей дружбы. Надежные источники в полиции сообщили ему, что в прошлом я была активисткой коммунистического движения. «Я не могу потерять эту работу, Нури. Ты ведь знаешь, у меня сын». Она расплакалась от стыда и унижения и, казалось, состарилась на глазах за несколько секунд. «Не волнуйся, Мерседес, я все понимаю», — сказала я. «Этот человек, Фумеро, охотится за тобой, Нури. Я не знаю, что ему от тебя нужно, но по его глазам видно». «Я знаю». В следующий понедельник, когда я пришла на работу, за моим столом сидел тощий молодой человек с набриллиантиненными волосами. Он представился как Сальвадор Бенадес, новый корректор.
«А вы кто такая?»
Пока я собирала вещи, никто из сотрудников даже не осмелился поднять на меня глаза или заговорить со мной. Когда я спускалась по лестнице, меня догнала Мерседес и протянула мне конверт с небольшой суммой денег. «Мы собрали сколько смогли. Пожалуйста, возьми, если не ради себя, то хотя бы ради нас». Тем же вечером я, как обычно, пришла в квартиру на Сан-Антонио. Хулиан ждал меня, сидя в темноте. Он сказал, что сочинил для меня стихотворение. Это было первое, что он написал за последние 9 лет. Я собралась прочесть его, но, не выдержав, расплакалась, бросившись ему на шею. Я рассказала ему все, потому что больше не могла так жить, потому что боялась, что Фумеро рано или поздно найдет его. Хулиан молча слушал, гладя меня по голове, словно маленькую девочку, и нежно прижимая к себе. Впервые за долгие годы я почувствовала, что наконец-то могу на него опереться. Изнемогая от одиночества, я хотела поцеловать его, но Хулиан не мог ответить на мой поцелуй. У него не было ни губ, ни кожи. Я так и заснула в его объятиях, съежившись на его детской кровати. Когда я проснулась, Хулиана рядом не было. Услышав его легкие шаги по крыше, я сделала вид, будто сплю. Позже по радио сообщили, что тем утром на проспекте Борн, на скамье напротив церкви Санта-Мария-дель-Мар, был обнаружен мертвец, сидящий со сложенными на коленях руками. Полицию вызвал местный житель, увидевший, как голуби выклевывают покойнику глаза. У трупа была сломана шея. Сеньора Сан-Марти опознала его жена. Когда новость достигла приюта на озере Баньолос, тесть покойного вознес хвалу небесам и сказал, что теперь может умереть спокойно.